Здравствуйте, это подкаст «Психика», меня зовут Наталья Лосева, и сегодня мы говорим о таком феномене, как токсичный позитив. Нам кажется, что требование быть счастливым – это изобретение социальных сетей и символ последнего времени. Но на самом деле культ позитивного мышления – лишь последняя глава длинной истории, и от стоиков христиан до психологов 21 века человечество по-разному отвечало на вопрос «Зачем нам страдания?». Давайте попробуем разобраться, и в этом нам поможет доктор философских наук, философ и культуролог Андрей Макаров. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Откуда это все? Почему нужно показывать свою состоятельность, какую-то свою благополучность, адекватность тем, что ты вот такой счастливый, ты на позитиве, ты не замечаешь трудностей, ты игнорируешь проблемы и не понимаешь, что такое страдание.
Вот ну, мне представляется, что это достаточно позднее явление, где-то годам 70-м имеет отношение.
Прошлого века.
Да, прошлого века. И связано оно с идеологией экономикоцентризма, ну или, как бы сказали, капиталистической идеологией, что человек должен иметь товарный вид, продавать себя на рынке. Я думаю, когда вошли вот эти понятия о том, что человек подобен товару или ресурсу, понимаете, до сих пор есть понятие «человеческий ресурс». Слава богу, отделы кадров хотя бы переименовали в отделы персонала. Потому что что такое кадр? Кадр – это вырезанный участок пленки. То есть человек – это карточка. Честно, было вообще-то честнее. Так и говорили, отдел кадров. То есть некоторых карточек, а не людей. Это бюрократический подход. Это другая проблема, она не менее важная. Но другой подход – это подход товарный к человеку. Необходимо иметь товарный вид, хорошо выглядеть внешне и внутренне. И вот для того, чтобы продавать себя, если в человека проникает вот эта идеология, подавать себя, демонстрировать себя в лучшем виде, тогда возникает вот эта интенция, как говорят в наших деревнях, да, намерение представить себя и внешне, и внутренне как то, что нужно для продаж. Я думаю, прежде всего, уши растут вот из этой идеологии, идеологии продажности.
Ну, слушайте, есть такая поговорка, что встречают по одежке, провожают по уму. Да. Антон Павлович Чехов тоже нам рассказывал про то, что в человеке все должно быть прекрасно. То есть получается, что размышление о том, насколько важно человеку сигнализировать обществу своей состоятельности или вменяемости появились довольно давно. А как ты, правда, как ты поймешь по-другому? Вот если человек пришел к себе там в отрепе с несчастным лицом, да, на всех жалуется, вся вековая боль мира в его глазах и на его челе. Ну, раз уж мы стали говорить про отдел кадров, то кто захочет взять себе такого работника? Ну, или как? Дочь привела жениха вот такого в дом, да, и говорит, встречаете папа и мама. Вот это вот несчастье, это ваш будущий зять. Мне кажется, это же какие-то социальные правила, которые, вероятно, появились не то что века, а тысячелетия назад. Разве нет?
Ну вот, я занимаюсь поколением зуммеров, да, есть в жаргоне понятие нормисы.
Так, это что такое?
Ну, то, о чем вы говорите. Далеко не все нормы. Нормисы – это те, кто стремятся, чтобы в жизни было все нормально. А нормально – это скорее в плюс туда, в позитив. Вот вы говорите, там, чтобы одежда была нормальная, чувства были нормальные, поведение было нормальное. И это вполне нормальное желание обывателя – быть нормальным и иметь дело с нормальными. Почему? Потому что у него мало ресурсов для того, чтобы выходить за границы, ну, вот, достаточно узкой нормы. Но это совершенно противопоказано, например, людям творческих профессий. Понимаете, я думаю, режиссер театра относиться не будет не так, как HR, набирающий менеджеров торгового
зала. Так там другая
зала.
Норма просто. Это театр, это завод. Нормы,
да,
разные.
Да, есть другие. Да, вот нормисы не понимают, что есть другие нормы. А другая норма включает в себя и грусть, и страдания, и высокую эмоциональность. Например, художник Сомов, по слухам, специально изводил свою жену, чтобы написать ее портрет человека, находящегося в глубокой депрессии. Циничненько так. А опять же, по некоторым сведениям, Софья Андреевна Толстая всю жизнь мучилась...
Конечно, несчастная женщина.
...депрессиями. Учила, лечилась там у Шарко даже, по-моему. Но все закончилось в один день, когда умер Толстой. Но значит ли это, что Софья Андреевна пожалела, что жила с Толстым? Жизнь сложнее. И когда позитив или негатив – это не принятие сложности жизни. В словаре Бахинского пессимизм и оптимизм относятся к суевериям.
А кто это?
Бахинский – это католический теолог и философ. И он выпустил словарь суеверий. То есть суеверие – это то, что не соответствует реальности. Ну, в данном случае, как теолог –
то
творение.
Есть не только кошка, перебежавшая дорогу, ну, но и что-то более глубокое.
Ну, как бы мы сейчас сказали, когнитивные искажения. Вот. Mm-hmm. То есть словарь суеверия, если перевести на язык психологии, это словарь когнитивных искажений. Так вот, интересно, что Бахинский относит пессимизм и оптимизм к когнитивным искажениям. Почему? Потому что это преувеличение. Жизнь mm-hmm. не такова. Это попытка накинуть на жизнь несвойственные ей формы. Что человек, конечно, может делать. Поэтому уже в слове «позитив» есть вот этот оттенок, что это какие-то преувеличения. Реализм противостоит пессимизму и оптимизму. Однако есть свои функции и у оптимизма, и у пессимизма.
Какие?
Ну, навскидку так. Оптимизм дает энергию. Это энергетическая функция. А пессимизм – это красиво, это эстетическое. Например, функция – это не единственная функция, да? Речь идет о том, что вообще-то все нужно, если уж на то пошло. Меланхолия – это красиво, да? Франсуаза Саган называет свой роман «Прощай, грусть». Одновременно с грустью там прощаются, но она остается. И это красиво. Так что и у того, и у другого есть функции. И споры возникают, потому что пытаются это представить как нечто универсальное. А если мы нарежем процесс жизни на этапы, то, как говорит другой философ, немецко-американский Юген Розенштоп Хюсси, то, что было вчера грехом, сегодня станет добродетелью. То, что было вчера добродетелью, сегодня может превратиться в грех. Мир постоянно... Ну, и он исходит из идеи перманентного творения. Бог творит мир постоянно, его перетваривает. А мы не успеваем. И поэтому, если мы адекватны совершенно, то такой человек может показаться очень непринципиальным. Сегодня он радуется, завтра печалится. Но это и есть реализм, и это и есть адекватность.
Ну, давайте вот с чем разберемся. Мне кажется, что речь идет как минимум о двух моделях. Модель первая. Когда человек действительно так чувствует, он внутренне, ну, можно сказать, разбалансирован, или у него большой спектр эмоций, и он действительно вот по своей сути, по-настоящему оптимист или, или пессимист, или находится, черпает силы в страданиях, вот, в меланхолии, в каких-то, в каком-то унынии, может быть. Это одна история. Другая история, когда человек условно нормальный, но, выходя за условный порог дома, в социум, в люди, он как бы принимает правила игры. Не обязательно буквально уходя, это может быть социальные сети, да? И тогда вот появляются такие понятия, как эмоциональный интеллект. Ну, вроде как ты в любой ситуации показываешь образец какой-то бесстрастности, да? Образец стоицизма. У тебя там офис горит, поток, компания что-то потеряла, или наоборот – а ты хладнокровен, уверен в себе, и это роль, это игра. Вот вы для себя разделяете вот этот вот феномен токсичного позитива, когда действительно человек искренне всему радуется, как такой немножко блаженный, или когда это социально одобряемая модель поведения? И что плохого, хорошего в той и в другой ситуации?
Ну, конечно, есть как бы вот люди с таким настроем по жизни.
По-настоящему.
Ну, вот смотрите, тут важно вот что, на что мы сейчас вели. Вот естественное. Я думаю, это миф о том, что есть естественное. Вот. Я написал книгу «Монтаж реальности». И здесь у меня есть целая глава, посвященная следующим темам. Это теория вайбов, Поле, структурированное гештальтами, настрой, намерение, мотивация, интерес, атмосфера и техника переименования. Вот идет о чем речь. Естественно, у нас физиологический процесс. У нас есть три типа процессов, которые протекают в человеческом теле. Физиологические процессы, психические процессы и ментальные процессы.
А вы разделяете психические и ментальные процессы?
Да, я разделяю психические, ментальные и физиологические процессы. Ну, аналитически мы их разделяем. Человек, в каждом нормальном человеке три человека. Ну, вот эти вот аспекта, да? Где там естественное? Физиологическое. И то есть теории, что даже есть теория некоторая культурологическая, что женские циклы не естественны, а культурой установлены. Ну, вот эта периодичность. Культуры. Выделение желудочного сока тоже задано идеологически. Мы видим через идеологию. Но были исследования, что японский подросток видит, по-моему, в 10 раз больше оттенков красного цвета, чем советский подросток. И это связано с эстетическим образованием и, соответственно, наличием слов для этих оттенков. То есть есть зрение, а есть взгляд. Зрение – это способность формировать перцептивные образы на сетчатке глаза. Но не это, но не их
вы видите. А взгляд – это осмысление. Взгляд – это осмысление и отношение к тому, что ты увидел.
Но мы не видим. Вот даже то, что я сейчас вижу, цвет, допустим, вот бирюзовый цвет или черный цвет, это неестественно. Естественный дальтонизм. А это... потому что я обучался на архитектурном отделении. Я вижу больше оттенков, чем другой человек. То есть это идея Канта, что у нас есть перцептивные решетки, и через наше сознание проходит все то, что мы кажется нам естественным. Поэтому я называю книгу «Демонтаж реальности», вот если это демонтировать. Так вот, а вот человек по жизни такой позитивный, да, что это, физиология? Нет. Я думаю, это настрой. Он так настроен.
Вот стакан наполовину полон при любых обстоятельствах, даже когда там 10%.
Ну, знаете, настроиться можно снаружи и изнутри. Снаружи человек даже не настраивается, его настраивают. У нас есть, у нас, у животных, есть такой закон мимесиса. Мы подражаем. И поэтому, когда вы говорите, человек выходит в общество, там включается вот этот закон мимесиса, подражание. И есть сугестанты и сугесторы. Есть, ну, как бы, даже физиологически предрасположенные к внушению люди, видимо, о них и идет речь. И это не проблема эмоционального интеллекта, а как раз его отсутствие. Они ориентированы на имидж. Это страх потерять лицо.
Вот, то есть это вот как раз внешнее проявление, там, пессимизма или позитивизма.
Да,
есть,
но это особый настрой.
Такой, да?
Это особый настрой носить лицо.
Так.
Есть целые культуры. Вот восточные культуры – это культура стыда. Западная культура – это культура вины. Мы культурологи различаем. Что такое культура стыда?
А
главное, чтобы неплохо выглядеть. Даже не важно, вот, что ты сделал. Ты сделал, но скрыл это, и выглядишь хорошо. И тогда все в порядке. Культура вины другая. Не важно, как выглядеть. Главное, что ты сделал, так сказать. Ну, вина перед Богом.
Да. А для России что характерно? Какой оттенок?
Мы огромная культура, огромная страна. Мы найдем и то, и другое. И то, и другое. И вот это вот беспокойство об имидже, потерять лицо. Но думаю, что в большей степени это европейская культура. Например, Достоевский не случайно так завирусился до сих пор. Да? Это же культура вины у Достоевского. А не культура стыда. У нас женщины не прикрывают рот платком, когда говорят. А вся эта мода на пластические операции и так далее, это опять же поддержать имидж. Поэтому здесь вот есть вот этот аспект. Но эмоциональный интеллект – это техника опознавания своих собственных чувств и управления ими в двух направлениях. Разжигать свои чувства и их репрессировать. Я думаю, это очень полезно. То есть ты опознаешь, какое ты чувство переживаешь. Вот нет чувства счастья, например. Это ошибка. Счастье – это состояние, а не чувство.
Эффект.
А чувство радости. Вот люди говорят, я счастлив, я чувствую себя счастливым. Это радость, эйфория, давайте разбираться. Счастье – это состояние соединенности тебя со значимым другим. Например, ты соединяешься, вот как Перельман, с математикой. И ты счастлив. А чувство – это эйфория. Может, даже чувство грусти быть. И нет тут противоречия. Ты счастлив – это грусть. Белле трист. Прекрасная. Грусть может быть прекрасной, потому что это последствия твоего счастья. Ты соединился... Ну, вот мать родила ребенка, да? И он инвалид. И она соединилась. Она счастлива. Но она... Но нет радости, что вот у него там что-то. Есть грусть, но это прекрасная
грусть. Ну, кстати, грусть. Христианская философия, ведь очень часто рассматривается максима, что правильное, естественное чувство – чувство радости. И в Библии мы найдем много раз слово «радость», но мы не найдем в Библии слово «счастье». Почему?
Я думаю, мы найдем слово «счастье», нужно поискать, может быть, оно... Ну, собственно, само слово «счастье» — это русское слово, обращаешь внимание, это «с частью быть». Mm. А в там древнегреческом я бы сказал, скорее это перевел бы слово «макария». Вот я Макаров, у меня греческое имя Андрей, то есть человек, и Макаров — счастливый. Вот счастливый человек, поэтому я специалист по счастью, так как даже уже в имени и фамилии «счастливый человек». А счастье как состояние, прежде всего, в Библии промоутируется, пропагандируется или рекламируется соединение с Богом.
Тогда это называется есть... блаженство, да? То есть чувство...
Да, ближе вот к... Ну, как так и «макария» переводится «блаженство», да? Поэтому, ну, с Богом Бог и гневается тоже. И поэтому в русском языке, например, есть слово «горе-злосчастье». Вот как? Что это за... И когда, вот знаете, когда Тарковский, к Тарковскому переводил Зануси в Штатах, он со студентами встречался, и студент спросил Андрея Арсеньевича, что мне делать, чтобы быть счастливым? Зануси, прежде чем переводить, говорит Тарковскому, он спросил... То, что ты не поймешь. Он спросил о счастье, но счастье в английском – это be happy. Это совсем не то, что у вас, у русских, счастье. Happy – это комфорт. Внешний комфорт и внутренний комфорт. Но Зануси знал, как Тарковский относится к комфорту, очень негативно и плохо. И студенты его спрашивают, как быть в комфорте. И вот Зануси надо было это перевести. И он говорит, он тебя спрашивает о комфорте. Ну будь повежливее. Ну, и Тарковский сказал ему, что, ну, вам надо понять, что задумал о вас Бог, и это исполнить. Но вопрос был совсем другой. Как мне выйти там из депрессии, из горя и так далее. То есть как психотерапевту к нему обращались. Но есть художники, это не психотерапия, понимаете, или вот философия. Все науки только и думают, как сделать людям лучше. А философия, наоборот, как сделать людям хуже.
Но все-таки, возвращаясь к токсичному позитиву, в чем его токсичность? Вот этой индустрии позитива.
Ну, давайте
что
сначала...
не так с этим?
Да, токсичность. Что такое токсичность? Это слово завирусилось не так давно, жаргонное, а теперь, видите, оно вполне респектабельно проникло там, в философию и так далее, в психологию. Токсичность – это связано, ну, как бы отравление, да? Яды. В принципе, метафора рабочая вполне. Ну, например, совершенно очевидно, что токсичны так называемые психологические вампиры.
Это отсылают. Кто такие, расскажите?
Книга Михаила Ефимовича Литвака «Психологический вампиризм» – это очень прагматичное знание. Ну, например, многие сталкиваются с вампиром «Заботливая мать». То есть, ну, так в юморешке это выглядит
мать.
Так.
Угу.
Сёма. Мама прожила свою жизнь. Мама проживет и твою.
Были
и проживет ее
герои.
Хорошо. Да? То есть вампир, заботливая мать, это не обязательно женщина, сделает все, чтобы сын или дочь были счастливы, но условие одно, чтобы они были несчастливы.
То есть нужно спасти.
Это
то
такая
есть нужно, чтобы он
забота.
Был жертва, а я причиню ему добро.
Забота. Ну вот пример такой из моей практики. Я сижу там в одном из советов, со мной садится рядом коллега, вампир, заботливая мать. Ну, я, кстати, покажу, как защищаться от этого. Она мне говорит, Андрей Иванович, а что это у вас глаза такие красные? Вы, наверное, больны? Я говорю, да вы что? Это перед смертью. Она не сумела прокусить еремную вену, так сказать, да, потому что она энергию бы получила от расстройства. Вот вам токсичный негатив, так сказать.
Она это же ее, может быть, неловкое чувство заботы такое. Попытка проявить
неловко, а смотрите
вам
дальше.
Тепло.
Смотрите дальше, что происходило. Так. Это же, я говорю, да это перед смертью. И сразу так жестче стало. Ну что вы такое говорите? Вы же вроде неплохо выглядите. Вот это вроде.
То есть она не считала даже сарказм.
Она хотела энергии. Ее зашкаливают эмоции. Она в это время не считывает, хотя умный человек. Вы вроде неплохо выглядите.
Вроде.
Вроде. Это герменевтика уже. Вот я тоже описываю здесь метод герменевтики. Ходите по странным местам. Я ей говорю. А она уже перешла в стадию вампира синяя борода, так называемая. Это вампир упрекающий.
Ага.
Вот. Ну вот, кстати, вот этот токсичный позитив скорее вот к вампиризму синяя борода имеет отношение, упреки в чем-либо. Вы же вроде неплохо выглядите. Я говорю, да вы что, это только серия пластических операций. От меня остались только зубы. И все. Вампир отпадает. Потому что он понимает, что это отзеркаливание называется.
Угу.
Например, когда...
А что она хотела на самом деле? Вот, ну, что? Не она конкретно, а такие люди в такой ситуации.
Смотрите, что делают такие люди, и, скорее всего, это имеет к этому отношение. Это умные, допустим, хуже всего, если это умные, наблюдательные люди. Они смотрят, как устроена ваша смысловая структура, и видят базовые смыслы и наносят удары туда. Если выбьют ваш базовый смысл, вы как бы начинаете попадать в мут такой, в мут расстройства. И это приятно на физиологическом им уровне. Понимаете? Они даже могут иметь совесть или еще что-то. Они даже думают, ну зачем я это сделал? Но напитываются. Но жизненная энергия.
Ну такая это же совершенно бессознательная история. Но я не думаю, что это прям такая...
Две формы. Есть бессознательные, это вампиры. А сознательные, есть сознательные вампиры. В народе это называется ведьмы. В народе. А то сейчас вот нас тут захейтят, скажут, что это за наука. Друзья, я занимался культурной антропологией, этнографией. Я владею разными языками. Есть народный язык. Ведьма – это ведущий человек, то есть с умом знающий. Есть те, которые знают, что они делают, вампиры, что они делают, и те, которые не знают. Но жертве все равно тот же самый эффект. Знает он или не знает. Есть техника отзеркаливания. Вот если вампир синяя борода говорит о том, что с вами что-то плохо, соглашайтесь. Вот тогда не подключение. Ой, что это ты? Ой, а что это вот у тебя? Такой покрой платья. Он уже устарел. Да это вообще архаик. Видите, вот так с ними работает. Ой, что-то у тебя, что-то ты сегодня бледный. Да какой там бледный? У меня сегодня почти обморок. Или еще что-нибудь в этом роде. А упрекающий вампир это... Он находит условия для того, чтобы тебя упрекнуть.
А чтобы что? Зачем?
Чтобы ты начал защищать, вот в частности, свой имидж защищать. А что зачем? Это мы грустные такие? Мы что, будем грустить или работу работать? Да? Тут надо вот что
и сделать. И как подразумевается, что я-то не грустный, я-то выше тебя...
Ну, там по-разному. Может быть, типа, я-то грустный, но я имею право. Я начальник, а ты подчиненный.
То есть в любом случае такая, такая модель самоутверждения, да?
Вот ну, либо самоутверждение, это, опять же, самоутверждение, если слабая идентичность, и это неосознанно. А если сильная осознанность, это манипуляция.
Слушайте, я, знаете, сейчас о чем подумала? Вот смотрите, есть формула приветствия в англосаксонских странах.
Mm-hmm.
Привет, как дела?
How do you do?
Да, how do you do, how are you? Ну, как ты? Вместо здрасте, что называется. И анекдотичный ракурс вот этой сценки, этой ситуации в том, когда какой-нибудь там славянский искренний человек начинает подробно и в деталях рассказывать, как у него на самом деле дела. Хорошо или плохо, это выглядит очень странно и неадекватно. В наших культурах как раз вот такое формальное приветствие «как ты побежал» скорее, наверное, считается как невежливое. А когда твой визави, человек, с которым ты общаешься, начнет рассказывать про то, как вот у него там ребенок приболел, зарплату сократили, машина барахлит. Ну, вроде будет как считываться, как знак такой коммуникации, доверия, общения. Это внешние признаки. А что в глубине? Почему в одних странах вот этот вопрос о том, как ты, как у тебя дела, как ты живешь, что ты чувствуешь, перешел в плоскость такого вот тефлона, да, какого-то узкой пластиковой пленки. А в других странах, как часть коммуникации, общения и там сопроживания, не знаю, жизни общей. Что разного между этими культурами?
Я думаю, тут даже не страноведческая специфика. Это последствия урбанизации. Смотрите, если вы живете в общине, или вы, да, вы живете в общине, или вы живете в большом обществе. То, что Тёнис называет «Gemeinschaft» и «Gesellschaft». Угу. В общине по необходимости вы знаете людей. Хорошо знаете. И поэтому здесь поверхностно говорить, ну, неуместно, неадекватно. Все равно вглубь проникаешь. Ну, это как в семье.
Знаете, ну, как бы твоя жизнь зависит действительно от жизни других
людей. Не только зависит, ты просто знаешь этих людей. Да. Ты с ними часто сталкиваешься. Ты знаешь, как их зовут, ты знаешь, что у них там случилось и так далее. И поэтому объективно общение сразу же начинается не с поверхности, а с более углубленного слоя. Да? Ну, кстати, если гость приезжает, так называемые гости, гости, там, купцы и так далее, то возникает гостеприимство. Вы знаете, что такое обряд гостеприимства в архаических культурах? Это из страха. Люди узнают о том, как все тут устроено. И поэтому на таком позитиве... Вот, на самом деле, эти же культуры могут переходить вот на то, что вы говорите поверхностно, из страха, что вообще-то как бы чужие не должны знать, как тут все устроено.
Вот. Как все плохо.
Нет, просто как устроено. Могут своровать, ограбить, еще что-то. Поэтому нужно закрывать... как бы то, что у тебя происходит, едой, прежде всего, и улыбкой.
А мне казалось, это просто хвастовство и гордыня.
Нет, я говорю об архаическом как бы смысле. Об архаическом смысле. Так же, как вот архаический смысл всех тостов один. Это за предков. В принципе, осталось это вот за здоровье. Все тосты это были, поднимались за умерших. Да, это сейчас там, не знаю, что, и ты там красивый, и умный, и добрый. Вообще тосты это не для живых. Но это ушло и осталось только вот за здоровье, да, то есть за жизнь.
Интересно.
Так вот, а вот в мегаполисе, например, понимаете, вы сталкиваетесь с огромным количеством людей, при этом вы не знаете, вампиры они или не вампиры и так далее. Поэтому чисто рационально надо начинать с поверхности с какой-то. И потом здесь неправильный перевод-то просто «how do you do». Есть у нас вот в зетовской, зумерской технологии. Чё, как сам? Нормальная формула, иногда нужная. Вот ты долго не переписывался с человеком. Ты не знаешь, что не надо в глубину там лезть, потому что он сейчас в депрессии. Чё, как сам? И он уже выбор. Ответить ему «файн» или начать рассказывать свою несчастную жизнь. Это дело терпимости. Я думаю, все сильно преувеличено, что будет прям недоумение. Я думаю, мифы какие-то создаются. Это зависит от глубокий человек, неглубокий, заинтересован он в тебе или не заинтересован. По необходимости, если вы живете в мегаполисе, вас мало кто заинтересован как в личности.
Можно ли проследить эволюцию, может быть, там какая-то синусоида, изменение отношения разных философских школ к традиции, к позитиву? Вот как философы в разных... на разных этапах истории объясняли необходимость или, наоборот, порочность вот этого позитива?
Ну, во-первых, что такое позитив? Позитив – это демонстрация, ну, если цельность, то и переживание так называемых положительных эмоций и чувств. То есть переживание их и демонстрация. Вот это будем считать позитивом.
Допустим.
Есть две тенденции. Отношение к чувствам и к эмоциям вообще. Это тенденция, что эмоции есть нечто вредное для мышления. А человек – это мыслящий тростник, как говорит Блез Паскаль. То есть мышление. Вот там, где рационалисты это, там, где мышление является основной ценностью, замечено, что мышлению мешают сильные переживания. И поэтому сформировалась тенденция репрессирования эмоций особенно, и даже чувств, для того, чтобы дать энергию мышлению. Ну, биологически, там у нас есть неокортекс, есть подкорковые области мозга. Ну, я вот этой теорией пользуюсь, хотя все это гипотеза, естественно. Так вот, неокортекс отвечает за аналитику, за мышление, а подкорковые области – за эмоцию. И вот подкорковые области – это вроде бы как рептильный мозг. Ну, короче, животная часть души, как бы сказал Платон. Вот Платон первый психологию создает, это трехчастная агрегатная теория души. У души есть животная часть, есть разумная часть и есть средняя эпитимикон, которая, функция которой единственное разжигать гнев разумной части на животную часть, то есть на чувствующую часть. Вот эта тенденция финишировала в философии Спинозы и Декарта, когда эмоции, ну, исключительно вредны, оказываются. Вот. Не плакать, не смеяться, говорит этот Спиноза, но понимать. То есть для того, чтобы понимать, нужно не плакать, не смеяться.
Великая не запрещать себе плакать или смеяться, да? А как бы осмыслить свою эмоцию...
Ну и запрещать, и неважно. Как говорит...
Ну, одно дело подавить себе эмоцию, другое дело сказать, ну а что, за чего я плачу?
Ну, как говорит Делзиопин в данном случае, какая разница, черная кошка или белая, лишь бы мышей ловила. Подавить, осмыслить, отжать ее. В том числе и с помощью репрессии.
Чем они занимались?
В том числе и с помощью репрессии. То есть говоришь себе... Действительно, вот это подпадает под вот этот вот токсичный вроде бы позитив. То есть говоришь себе, соберись, тряпка, так сказать. Соберись, тряпка. Не ной. Мысли.
Это же чисто рацио. Соберись,
да,
тряпка.
Это рационалист. Да. Это рационалист. Декарт вообще разделил субстанции. Когитальную, то есть мыслящую, и протяженную, то есть телесную, а вместе с ней и всю психику. И как бы в идеале, психика, конечно, есть, но в идеале или то, что нужно явить Богу, это когнитивные процессы, а они, как пишет Декарт, великое безразличие, которое в нас и в Боге. Они безразличны по отношению к позитиву и негативу. Вот черный цвет. Вот черный цвет, а остальное отношение. Это что, так сказать, радость? Или траур.
А это как договоримся?
Как, как договорится наша референтная группа. То есть те, кто в нас внедрят эту норму. Да? Угу. Вообще-то человек думает, что он сам вот решает, как относиться. Решает за него его референтная группа, согласно Марксу. Вторая тенденция, вот выражена в философии Руссо, руссоизма, это сентиментализм. Здесь наоборот. Руссо считает, что чувство, переживание – это и есть человеческое достоинство. Поэтому он превозносит ребенка и дикаря.
Дикаря?
Да. Ну, его так называемый дикарь, имеется в виду человек, еще не подпавший под пресс культуры.
И социального договора.
Да. Ну, который надевает на него эту маску. Руссо выкинул часы, перестал ходить в театр. Ну, правда, он сошел с ума в конце жизни.
И, возможно, был счастлив в этом, знаете.
Ну, паранойя там была, так сказать. Знаете, он считал, что его хотят убить все. Вот. Его все оттолкнули. Один Дэвид Юм к нему хорошо относился. Вот он и посчитал, что именно Дэвид Юм и является главой всех этих негодяев, так сказать. Почему он к нему хорошо относится? Ну, вот, паранойя. Вряд ли это уже счастье. Но это у Руссо была очень чувствительная душа. Это гиперчувствительные люди, так называемые. Вот, видимо, таким был Кант, и он создал свою теорию, которая, ну, скорее воспевает зажимание постоянное психических процессов. Душа, преисполненная чувств, пишет Кант. Он, например, никуда не выезжал из Кёнигсберга, но при этом в деталях знал Лондонский мост, например. Представляете, какая там чувствительность, как работает память и так далее. И он тоже мог бы распасться, как Руссо, на мелкие шарики, но он стянул все это. Поэтому речь-то идет о том, если гиперчувствительный человек, то на него, конечно, очень легко оказать влияние там упреками и так далее. Если человек рационально мыслящий, ну вот эти вампиры, ну просто говорят, упрекают тебя в чем-то. Вот ты грустный, а это мешает нашей работе. Рекомендую. Задаешь всегда вопрос, а на каком, собственно, основании сейчас это утверждается? Можете прямо этому человеку задать, а можете себе, если это начали. А есть ли основания это утверждать? Реально ищите основания. Не находите их, и тогда это манипуляция. И тогда такой думаешь, ну давай, давай, мили, емеля, твоя неделя. Кстати, очень хороший терапевтический эффект имеют народные поговорки. Мели, Емеля, твоя неделя. Страх смерти. Посмотрите, как русский народ работал со страхом смерти. Вот моя мама мне говорила. До смерти не умирай. Другие поговорки.
Утонешь, домой не приходи.
Да, или вот другая поговорка. Лег под образа, да выпучил глаза. Жить будем, гулять будем. Смерть придет. Умирать будем. Вот это и есть настрой. Традиция настраивает определенным образом на вот такое отношение к смерти. Ну, такое какое-то фривольное. Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо. Опять же, при каких обстоятельствах? На каком жизненном этапе и так далее? Вот. Но страх съедает полжизни. Это вот отношение к страху. Или там... Отношение к грусти, например, поколение Z, вот, пикча, там написано, девушка пишет парню. Скажите, а что вы, парни, делаете, когда грустить, чтобы не грустить? Он пишет, а мы говорим друг другу не грусти и не грустим.
Видите? Гениально.
Да, вот такой легкий, без давления подход. А, ну это не точно. Хочешь так, не хочешь, до свидос.
Все-таки возвращаясь к позитиву, как Руссо все-таки формулировал для себя и для человечества необходимость позитива? Это безусловное условие жизни и развития человека? Или ты можешь... И гуманизм. Или ты можешь быть вполне себе состоявшимся гуманистом, ну, пессимистом?
Ну, во-первых, он не прогрессист. Понимаете, развитие — это прогрессистское... прогрессистский тейк. Развиваются только недоразвитые. Согласны? Логически. Развиваются только недоразвитые. А Руссо проповедовал о том, что ребенок уже вполне развитое существо, ему не надо развиваться. К сожалению, он только деградировать может. Взрослый – это деградировавший ребенок по Руссо. Почему? Потому что вот он накладывает на себя вот эти вот противоречащие природе и, соответственно, здоровью норм. Ну, кстати, отчасти физиология и психология это подтверждает.
Конечно, ребенок нас... кричит, ребенок смеется и всячески являет миру все, что он чувствует.
У него нету зажимов. Вот этот корсет, который образуется, как говорят телесники, да, вот этот корсет, зажимы, они же образуются от того, что мы не пережили эмоцию. Хотели плакать, не плакали. И тогда вот тут зажим возникает. Хотели смеяться, не смеялись, потому что это не положено. Поэтому есть еще такая вот, как бы, терапия, выплеснуть эмоции. Вот это скорее руссоизм. Руссоизм. Что это не нужно зажимать, но это не значит, что не нужно вводить в приемлемые культурные рамки. Все проблема в глупости. Если человек глупый, он и зажимает глупо, и разжимается глупо. Мышление требует эмоций, как топливо. Но во время его работы это топливо уже угли. Но до этого оно горит. Поэтому Декарт, например, 10 лет занимался философией, 10 лет там войной. Ну, переживал. Переживал, потом анализировал. Я думаю, или Кант. Я ограничил веру, чтобы дать место разуму. Но я и ограничил разум, чтобы дать место вере. Просто делайте это в разных комнатах. Обедайте в столовой, а сексом занимайтесь в спальне. И не надо вот это вот на столе делать.
Это был подкаст «Психика». И сегодня мы с философом и культурологом Андреем Макаровым разбирали феномен токсичного позитива. Почему современный социальный стандарт как будто бы требует от нас быть счастливыми, позитивными, и это становится едва ли не единственным критерием успеха.